В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Библии, Откровению и тому, можно ли понять Библию, насколько Откровение откровенно. Сегодня у нас в гостях замечательный переводчик, литератор Андрей Эдуардович Графов, который только что выпустил в свет словарь библейского иврита. Книга уникальная, насколько я понимаю. И, пожалуй, мой первый вопрос тогда такой. Книга-то уникальная, но простые люди, типа меня, заходят в интернет и без труда находят так называемый указатель Стронга. То есть вот Библия, греческие слова, еврейские слова, греческие, там, где есть греческий древний перевод, и у каждого слова циферка. И можно посмотреть вот по этой циферке. У вас даже цифр нету.
У меня нет цифр, да, я Стронгом не пользуюсь. Но, в общем, в научном словаре библейского иврита там приходится решать массу проблем. Прежде всего, есть такое слово вообще или нет? Или это случайное сочетание букв? Потому что, в общем, Танах – это результат порчи текста поколениями переписчиков. И нужны конъюнктуры, нужны пояснения и так далее. И просто одно слово, один перевод, как в современных простеньких словарях английского или испанского, тут не получится. Приходится писать вот так длинно.
А вот скажите, Танах, Тора, не Соломон, а Шломо, потому что, когда начиналось религиозное возрождение в 70-е, то одни люди вот идут в такую русскую православную традицию. Библия, она есть Библия. Сало, оно есть сало. Но уже тогда появилось целое движение, вот, которое предпочитает поближе к оригиналу. Не обязательно иудеи. Но вот как это звучит в подлиннике? Я думаю, что многих людей простых это чуть-чуть раздражало. Ну, я за себя скажу, меня. То, что мне это напоминало, как тогда же был интерес вот, к Камасутре и так далее. И главное, очень люди любили вот длинные индийские слова. А потом посмотришь, что оно значит. И оно такое значит, что на заборе пишут. А вот это длинное-длинное слово, оно внушает, создает атмосферу. Ну, как вот не занавеска, а катапитасма. И уже возвышение. Вот вы говорите Танах, а не Библия. В чем стратегия такого высказывания?
Во-первых, короче. А во-вторых, конкретнее. Ну, Библия из двух заветов, как известно. Сказать Ветхий Завет, во-первых, длинно. Во-вторых, обязательно надо пояснять сразу, чей Ветхий Завет. У католиков он немножко другой, у православных другой, не канонические книги. Говоря о Танах, имею в виду совершенно конкретную вещь. 39 канонических книг Ветхого Завета, как у протестантов, так и у евреев.
Я первый раз вижу человека, который экономит каждую гласную. Для человека, который, как вы знаете, 30 языков, и для развлечения читает японский понемножечку каждый день, я понимаю, что не минуты даром. Мне хотелось бы спросить о значении словаря библейского иврита, вот этой новой книги, человека, который уж, наверное, лучше в этом разбирается, чем я. Михаил Михайлович Липкин, поэт, замечательный переводчик, в том числе переводит и с иврита, переводил древнееврейские, переводил еврейские тексты средневековые. Вот как специалист воспринимает работу Андрея Эдуардовича?
В целом, труды работы Андрея Графова, насколько я с ним и с ними знаком, это библейские переводы, обращенные именно к современному читателю. В этих переводах он, собственно, продолжает себя еще и как поэт, как литератор, как человек, открывший или, вернее, сохраняющий красоту русского языка, нейтральной русской речи. Вообще, надо сказать, иврит – язык весьма высокопарный. И Андрей как раз в своих переводах ориентируется на то, чтобы передать библейские тексты, экклезиасты и других, с помощью слов нейтральных, когда красота текста возникает не из вычурности слов, а из смысла текста, из композиции этих слов. И здесь, в этом словаре, он как раз и подбирает такие переводческие эквиваленты, которые передают смысл и, ну, не уводят в какие-то надуманные красоты читателя, то есть именно помогают раскрыть смысл текста. Это, во-первых, великая лексикографическая работа, включающая в себя весь словник Библии, ну, Ветхого Завета, определенные статистические тут есть достоинства, то есть он приводит все парадигмы, все места, где оно встречается. Приложение к словарю – это фактически грамматический справочник библейского иврита, потому что тут глагольные парадигмы и словообразовательные модели. Ну и, конечно, лично для меня вот в практической работе, поскольку я перевожу художественные тексты и надо распознать цитату, в каждой словарной статье перечисляются и формы этого слова, и все места, где это слово встречается. И с помощью этого словаря мне легче распознать библейскую цитату в художественном тексте, чем с помощью других словарей и даже с помощью конкорданций.
Говорил Михаил Липкин. Но тогда у меня, Андрей Эдуардович, простой вопрос. Без вашего словаря можно ли понять Священное Писание?
Конечно, можно. Причем я советую синодальный текст. Понимаете, другая моя работа важная – это проект РБО, новый перевод
Библии. Российского библейского общества.
Российского библейского, да. 8 лет моей жизни – это проект РБО в ветхозаветной части. Я несколько книг перевел и несколько редактировал переводы. Вот. Там у нас была цель, труднодостижимая, конечно, литературный перевод, каковым синодальный нельзя признать, и вместе с тем научный. Трудно очень этого достичь, насколько нам это удалось, знает Бог и читатель. Вот. Но для чтения, ну вот хотя бы со студентами, когда я читаю, я им посоветую синодальную Библию, потому что там слово за словом – это калькирующий перевод. Так же, как калькирующие септуагенты, вульгаты и многие другие. То есть это древняя традиция. Я, на самом деле, с огромным почтением отношусь к синодальному переводу. Это не русский язык, конечно. Это специальный русский, созданный апропо. Это использование русской лексики для передачи Танаха. Что касается научных решений трудных мест, то, как правило, там перевод отсутствует. То есть там просто набор лексики. Вот, это я все говорю минусы. Вот. Но, тем не менее, для большей части текста, протяженности текста Ветхого Завета, там слово за словом, поскольку они это умели, добросовестно передано Ветхий Завет. Поэтому, если вы хотите знать смысл Ветхого Завета, для 95% как минимум объема текста вы вполне можете удовлетвориться синодальным. А для остальных 5 нужна наука.
Вспоминается известное мо, что малое знание порождает уверенность, а большое знание порождает неуверенность. Потому что, полистав вот этот словарь, у меня осталось ощущение, что понять Библию совершенно невозможно. Потому что иногда какие-то простые термины у вас идут очень сложные объяснения. И в этом отношении, ну как, если что-то нужно объяснять, то ничего не нужно объяснять. Получается, что мы попадаем в какую-то такую ловушку понимания-непонимания. Чем глубже вы понимаете текст, вы, знающий иврит, знающий множество других переводов, но я так понимаю, что чем более ваше понимание вот, понимательно, тем больше вы видите, насколько вы не понимаете. Вот мне кажется, что я все понимаю. Взял, полистал. А у вас, у меня такое ощущение, какие-то бездны перед глазами в Библии.
Ну, смотрите, я опять хотел бы разделить на проценты. Когда мы говорим о проблеме, надо ее четко ограничить. Для 90-95% объема Танаха, текста Танаха, особых проблем не возникает. Так называемые трудные места, трудные тексты, прежде всего, это пророки, конечно, требуют разбора и конъектур. Я еще раз обращаю внимание, что просто взять многие трудные места и сказать, а что здесь написано по-еврейски? Вот точно что? Ответ – а ничего. случайный набор букв, набор слов искаженных, испорченный веками текст. Его приходится восстанавливать, глядя в септуагинту, глядя в другие семитские языки и так далее. Но это всего несколько процентов текста.
Ну, человеческий мозг, он ведь потом так устроен, что, да как Юлий Цезарь показывал сандалет и говорил, вот ты спрашиваешь, что мне в жене не нравится, она такая красавица. Вот красивый сандалет, но ты же не знаешь, где он мне жмет. Православному человеку псалмы все это очень красиво, русскому. А все спрашивают об одном. А как же это возьмет младенцы твои и разобьет их головы о камень? И все прочие красоты псалмов стушевываются, и у людей остается одно. Псалмы – это разобьет голову младенцев о камень. И все, значит, Бога нет, если есть такая жестокость в Библии.
Есть жестокость, это правда. Сказано именно то, что сказано. И никакой метафоры здесь видеть не надо. Это именно желание кровавого отмщения врагам. Это жестокая психология древних людей, это правда.
Вы как-то говорите, древние люди, вы же были одним из тех, кто подписывал в свое время призыв к уходу президента. 10-й год, еще до всякого проспекта Сахарова. Вот. Вы довольно жестко, нелицеприятно высказывались и высказываете, насколько я понимаю, о многих каких-то политических вещах. Жестко в том смысле какие-то интонации Гилета, царя Соломона, Экклезиаста, что надо понимать, что там борьба за свободу, вот за свой универсум, мне очень понравилось это ваше слово, что это не просто выйдет миллион человек на площадь, стопнет и все разрушится, что это значительно более сложное и, возможно, безнадежное занятие. Вы жестокий человек, вы же хотите что-то разрушить. И, насколько я понимаю, это невозможно без протеста против несправедливости, царящей в мире. Так, может быть, вот этот библейский крик «разбей их головы, дай мне вытереть об них ноги» – это не столько жестокость древнего человека, сколько жажда справедливости любого человека.
Наверное, я жестокий человек, но это отдельная тема, личная тема. А что касается вот целого ряда очень важных вопросов, которые вы поставили, ну, во-первых, давайте разделять. Уход президента по окончании срока – это нормально. И это совсем не то же самое, что разбить младенцу голову о камень, пожелать президенту уйти на дачу жить, да?
Это я подозреваю, у президента свой взгляд на это, на вот эти вещи.
Это разные вещи. Ну, а вообще, что касается вот того, о чем вы спросили, с тех пор сильно все поменялось. И сейчас я бы не стал подписывать, я не подписываю больше ничего. Ну, в общем, ощущение, да, вы упомянули слово «безнадежность». Оно есть.
Вы понимаете, а нормален ли человек, который не ожесточится в определенной ситуации? Но, может быть, чтобы не было повторения Освенцима, люди должны научиться, что есть время ожесточаться, время прощать. А то происходит все время путаница. Прощают, когда надо ожесточиться, и становятся жестокими, когда надо бы простить. Вот ваш перевод «Экклезиаста» в этом смысле, он очень такой берущий за душу, он провокативный.
Я думаю, что, ну, естественно, мы не можем дать себе установку ожесточиться и сразу взять и ожесточиться. Так не бывает.
Но мы можем сказать себе, что это нормально, что не надо думать, что ты дикарь.
Нормально или нет, это есть. Мы живем в мире ненависти, и мы часть этого мира. Ничего хорошего тут нет. От зла рождается зло.
А свет светит во тьме. Ну, смотрите, у вас есть перевод одного израильского поэта, я, к сожалению, сейчас вот фамилию.
Амихай, скорее всего.
Да. И в вашем переводе это звучит, ну, как переложение псалма, что мне время уходить, человеку время уходить, и уже вся природа вокруг нетерпеливо переминается с ноги на ногу, там гора Ермон. Содрогается, потому что все ждут, когда я уйду. И это вот мне лично сразу помогло понять образы псалмов, где там горы скачут, вот, речки журчат. Это не столько одухотворение природы, сколько какой-то трепет человека перед Богом все-таки. Тогда это действительно не пантеизм, наоборот, это какое-то такое обращение к высшему, когда все конечное и временное – оно воспринимается просто как маргиналии. Ну, Помните этот чудный мультфильм Хржановского про рисунки Пушкина, где они оживали? Что вот весь мир – это такие вот каляки-маляки, дудлс. Вот все пройдет, а творец останется. Это же оптимистический взгляд.
Да, безусловно, пантеизма я не вижу в Танахе. Вообще религия древнего Израиля, она невероятно персоналистична. В этом колоссальное отличие от более восточных религий, от Индии, к примеру.
И от более западных, типа Египта.
Не знаю насчет Египта, но во всяком случае, вот центр персоналистичности, конечно, это образ отца и так далее, личностный бог – это Израиль. И он противостоит индийскому откровению, если это можно так назвать. Так что нет, пантеизма нет. Есть страх перед отцом, страх перед наказанием, идея греха вины. Добрый десяток корней в библейском иврите имеет значение согрешить, провиниться, наказать. Очень личностная и, конечно, страх. Страх, да, Танах полон страха. И ненависти, да, это правда.
Как-то у вас очень грустно. Не вы переводили песнь песней?
Нет.
Но ведь она написана, если я не ошибаюсь, там есть разные концепции, но наиболее обычно, насколько я понимаю, общепринятая версия, что она, как и «Экклезиаст», книга довольно поздняя, и в этом смысле не столько фольклор, сколько изысканная стилизация под фольклор. Так? То есть это эллинистический уже период, там, третий век до Рождества.
Ну, Бог знает. Я бы сказал, что «Экклезиаст» примерно третьим веком до новой эры, примерно, может быть, скорее всего, датирован. И это, да, это очень позднее, и эллинистическое влияние, и так далее. С песней я не работал так близко. Конечно, она не самая ранняя книга, но я думаю, ее труднее локализовать в веках. Я думаю, несколько веков надо ей дать.
Потому что любовь – более глубинное состояние, чем разочарование в любви. Можно сказать, что «Экклезиаст» – это разочарование в любви?
Про любовь сказать «Экклезиаста» трудно. Он женщины не нашел, как известно.
Ну, в своем комментарии вы как-то там крепче выразились про отношение экклезиаста к женщинам, что не сложилось.
Не сложилось, да и с мужчинами тоже не сложилось. Люди ему...
И с детьми не сложилось.
Много не устраивало в людях, да, это понятно. Но такая лиричная книга, меланхолическая.
А какова цена этой меланхолии? Вот есть такой израильский небольшой коллектив, типа КВН, который высмеивает... Все и вся святое в израильской истории, там от сотворения мира до ливанских войн, и в том числе про «Экклезиаст», где «Экклезиаст» выведен молодым джентльменом лет 18, который изображает из себя эмо, гормоны его мучают, и он в результате впадает во всемирную тоску. Возможно, интерпретация «Экклезиаста» как подростковой стадии в духовном поиске роста, а вовсе не старческой.
Ну, вы мне сейчас показали этот ролик. В восторг он меня не привел.
Я говорю КВН.
Ролик КВН. Но, правда, вообще, потенциал самоиронии, способность к самоиронии – это едва ли не лучшее, что может быть в народе. Это есть, как известно, в евреях, это есть в русских.
В России довольно часто, когда в 90-е годы сокращали пространство религиозной свободы, когда громили выставки в Сахаровском центре и так далее, говорили, что ну как можно, орден Ленина, туда вмонтирован Микки Маус. Вот, если в Израиле будут издеваться над Моисеем, там же просто глотку перережут такому человеку. Но мы видим, что ничего, издеваются, никто никому глотку не режет. Университетская автономия налицо и так далее. Вот вы для себя интуитивно как-то представляете древний Израиль, тот же третий век, четвертый, страна в сущности оккупирована, ну, еще до восстания Маковеев. Мы в России, православие, вообще религия здесь, это все-таки маленький процент жизни. Идем по улице, мы не видим религии, и люди говорят на разные темы, и беспокоятся о разном. Ну, кто-то в пятницу, субботу, воскресенье сходит помолиться. На ваш взгляд, древний Израиль был таким устремленным к вере, как это представляется, когда берешь в руки Танах и читаешь? Или это не репрезентативная выборка?
Мы не можем знать, насколько это репрезентативная выборка, мнение, какой был рейтинг у кого. Мы про современную Россию не можем знать, какой у кого рейтинг, потому что это невозможно измерить. Вот. Думаю, конечно, люди всегда разные были, но это банальность. Разумеется, с троем никто никогда не ходила, целая нация. Вот. Но в целом Израиль был, наверное, более религиозен, чем сейчас. Но думаю, что наиболее религиозен Израиль, еврейский народ, если говорить о нем, был 100-200 лет назад. Даже лучше 200-300 до Гаскалы. Замкнутая...
До просвещения, переведу я слушателям.
Да, замкнутая община, где поголовная грамотность мужчин, в этом уникальность, например, евреев, и зацикленность на изучении Талмуда. Талмуда даже скорее, чем Танаха. И вот скорее то, о чем вы спрашиваете, единство, сравнительное единство нации и устремленность к Богу или в то место, где привыкли искать Бога, скорее всего, это было не при эллинизме, а вот лет 200-300 назад.
Довольно парадоксально получается, потому что тогда встает вопрос, насколько, обращаясь к Ветхому Завету, к Танаху, насколько, произнося слова «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей», я говорю то, что имел в виду создатель этих строк там, 2500 лет назад.
Ну, я думаю, в данной цитате вы имеете в виду примерно то же самое.
Ага, потому что, почитав ваши комментарии к вашим же переводам, у меня осталось ощущение, что вы придерживаетесь концепции ближе к Шпенглеру, что между разными эпохами пропасть, и никакая благодать не может дать эмпатии, понимания того, что было в другом ареале и в другую эпоху.
Нет, пропасть, безусловно, есть, и без всякого Шпенглера она есть. Но я просто еще немножко вдогонку к тому поставленному вами вопросу, когда Израиль был более устремлен к Богу, к вере, да хотя бы по той простой причине, что, как вот я сказал, пару веков назад и больше у евреев была поголовная грамотность мужской половины населения. 2000 лет назад большинство Израиля были неграмотные. В этом смысле смысл слова «амхарец» – человек от земли, крестьянин. Они были неграмотные. Уже поэтому они не могли быть настолько индоктринированы религией, как были в местечках, например.
Что-то в слове «индоктринировано» есть какой-то язвительный подтекст.
Нет, это латынь просто.
А, то есть строго научное описание.
Да.
И тогда все-таки вы лично разделяете, как бы сказать, ведь в Танахе, как в Апокалипсисе, скажем, там есть какая-то такая, как сказал бы Манн, благая двусмысленность, когда речь идет о цели, о будущем. Там совмещен и пессимистический взгляд в будущее, и оптимистический, и отчаяние, и надежда. Вам это кажется правильным, или вы лично выбираете один какой-то акцент? Или вы стараетесь не задумываться о будущем?
Я в своей жизни?
Да, конечно, не в моей же.
Ну, в общем, я пессимист. Но это не должно никак влиять на мою научную деятельность как лексиколога и даже на мою переводческую деятельность как переводчика. Это мои личные проблемы.
Но вы же, как бы сказать, вы не совсем научно ответили. Вы противопоставляете свою личную жизнь своей академической жизни. Вряд ли это противопоставление было 2000 лет назад.
2000 лет назад академической жизни почти не было. Она как раз возникала. И вы знаете, вот как раз про 2000 и упомянутое вами слово «бездна», я немного с паузой отвечаю на ваши вопросы, оно очень правильное и очень важное. Вот это, пожалуй, важнейшее, что я хотел бы сказать о Танахе. Смотрите. Танах создавался с 8 по 2 века до новой эры. Письменная фиксация книг Танаха. Примерно вот эти 6 веков. К рубежу эр Танах был готов. И мы видим портрет танахического человека. Портрет псалмопевца, например. Там, да, безусловно, жестокость, там тоска, там любовь, там, в общем, человек, как мало где он будет виден, обнаженный человек. Конечно, человек, с нашей точки зрения, дикий. Но важно вот что. Затем возникает талмудическая цивилизация. Возникает Мишна, возникает Гемара. И то, что мы называем еврейством, допустим, еврейской цивилизацией, вот то, о чем я говорю, Талмуд, каким он был 200-300 лет назад, она была цивилизацией, какой она остается сейчас в лице своих представителей. В общем-то, это еврейство, которое мы знаем, оно возникло около 2000 лет назад. Это невероятно важный перелом. Около рубежа эр. Конечно, за год такое не происходит, даже за век. Но 2-3 века около рубежа эр дают совершенно иную цивилизацию. Не только еврейскую, но в частности еврейскую, если мы говорим о Библии и о библейской традиции. И применять наши теперешние, хоть христианские, хоть еврейские, современные религиозные категории, применять, брать их и применять к автору псалмов, к автору книги Исаии, это колоссальная неправда была бы. Это были другие люди. И хотя вот мишнаитское, скажем, талмудическое еврейство отделено от Танаха всего 2-3-4 веками, они гораздо ближе к нам психологически, чем к израильтянам, которые всего за считанные века до них существовали. Колоссальный перелом, новая психология. Современные люди, современные евреи и христианская цивилизация, которая вышла из еврейской плюс греческой, как известно, это совершенно другие люди. И брать наши значения слов и через них понимать то, что говорится в Танахе, это была бы большая неправда.
Цивилизаций много. Я думаю, что главные оппозиционные друг другу цивилизации – это мужская и женская, которые в течение многих тысячелетий существовали, не очень соприкасаясь, хотя при этом древнейший текст Библии – это песня Дебора.
А еще детская.
Еще детская, о которой вы тоже много пишете, и «Будьте как дети» – это такое продолжение очень древней почтенной традиции, когда Израиль сравнивается с ребенком, сосущим грудь Божию в сущности. Ну, как и благоутробие – это утроба, это не совсем мужской орган. Но, видите, любовь сращивает цивилизации, не уничтожая их. Я не скажу, что сочувствие дается как благодать. Благодать дается как любовь. Пропасть преодолевается. Может быть, я не могу, не должен вкладывать в уста царя Давида свои страсти, свои мысли, свои идеи, но взять его дикие страсти и его идеи, взять и обратить к Богу и на его языке попытаться описать свою встречу с Богом, это что, тоже нельзя?
Это обязательно надо делать. Иначе зачем? Зачем писали эти тексты люди? Зачем было откровение, если мы верим в откровение? Конечно, для нас.
Спасибо огромное за благословение на чтение Танаха. Это была программа «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. У нас сегодня в гостях был переводчик Священного Писания Андрей Эдуардович Графов, только что выпустивший в свет словарь библейского иврита. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».